пророчество и писание. Хотел бы подчеркнуть одну интересную мысль, которая родилась совершенно недавно, чуть-чуть как бы по-другому. Пророчество и история. Скажите, какая разница?
История – это исполнившееся пророчество.
Да, поэтому, может быть, в этом уроке мы затронем очень хорошую мысль такую. Почему Петр поднимает еще вопрос пророчества? И посмотреть, каким образом пророчество превращалось в историю. И какое участие в этом мог принимать человек, к которому это пророчество относилось, или он знает, что это пророчество, если не в его жизни, то в истории, например, других людей оно совершается. Ну, приступаем к тексту теперь. Начнем, наверное, с одного интересного выражения, которое нам надо в 13 тексте. Пожалуйста, читайте кто-нибудь.
«Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием».
Не пробовали подумать, что значит возбуждать? Потому что зачем я возвращаюсь в 13 текст, чтобы мы поняли? Все дальше, что он будет писать, это попытка Петра осуществить вот идею 13 текста – возбудить. Угу. Ну, например, двигатель не заводится. Понимаете? Или еще человека как надо в чувство привести, еще что-нибудь. Так вот, что значит возбуждать?
Держать в постоянном напряжении.
Хорошая мысль. Еще что значит возбуждать? Помните, первые христиане всегда возбуждали ненависть и сопротивление своей христианской жизни.
Да.
Вот они ничего не делали, но это очень здорово возбуждало.
Ну еще возбуждать. Это от слова пробуждение, будить, то есть просыпаться. То есть, когда тебя из более такого вялого состояния приводят в более активное состояние, бодствование.
Благодарю. Еще, если знаете, современный человек как возбуждает себя, вы видели, как они немножко пьют кофе, чай, и это тоже средство, чтобы возбудить.
Да.
То Петр запланировал. Петр запланировал, что вот слово самого Петра, ну и послание, особенно второе, и вообще Писание, оно должно возбуждать. Значит, слово «возбуждать» в Новом Завете, где оно как бы так ярко употребляется. Это Матфея 1:24. Пожалуйста, Светлана, читай. Матфея 1:24. Марка 4:38.
«Встал от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою».
Благодарю. Значит, Марка 4:38.
«А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
Благодарю. Значит, особенно вот эта буря на море, по Марку, Что значит возбуждать?
Разбудить.
Да. А точнее, не просто разбудить, а побудить что-то делать для спасения. Значит, возбуждать, вот так, библейское выражение, оно имеет своей целью побудить кого-то что-то делать, ну, как тут написано, ну, для спасения. Идея в Петра вот о возбуждении, мы забежим еще в 3 главу, 1 текст, увидим, что это не только 1.13, но и 3.1.
Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл.
Поисследовал я эту идею возбуждения в духе пророчества. И вы знаете, это вызвало легкую улыбку у меня. Как вы думаете, почему я говорю об улыбке? К кому это слово относится больше всего? Вайт употребляет кому?
К членам церкви?
Нет.
Нет?
Нет. Это слово относится к Люциферу и к дьяволу. Ну, если хотите, ну, для души, то, пожалуйста, вы увидите, что вот личность, которая упражнялась на небе и на земле, это вот вначале он Люцифером еще был, а потом вот стал дьяволом, и вот это его специализация вот возбуждать. Ну, ну все в отрицательном ключе он это делает. Есть еще одна важная мысль, смотрите. Это уже дух пророчества о Павле и Коринфской церкви. После ухода Павла время сурового испытания настало для Коринфской церкви. Некому было, смотрите, что делать, возбуждать в них усердие и помогать им жить в согласии с волей Божией. И мало-помалу многие стали беспечны и равнодушны и позволили низменным инстинктом и наклонностям взять верх над собой. Не было, кто бы направлял взоры к высоким идеалам чистоты и честности. Значит, понимаете теперь, как, почему Петр пишет, что время от времени христианин должен испытывать вот, ну, пробуждение или возбуждение, или как хотите, то назначение вот послания Петра именно в этом ключе. Так, теперь 16 текст читаем. Федоровна, читайте там по очереди.
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия».
На что Петр ссылается как на аргумент, что его надо принимать?
На то, что он это видел воочию.
Так, о каком событии идет речь?
Об гора Преображения.
Так, гора Преображения. Может, давайте вспомним еще вот ту мысль, пророчество и история. За сколько времени Христос предупредил, что это событие будет? Никто не помнит. Одни пишут, что это было дней через 6, а другие через 8. Но одни не учитывают день пророчества и день исполнения, а другие учитывают эти два дня. И получается, что за 8 дней он это предсказал, а дней через 8 вот это пророчество начало исполняться в их жизни.
Угу.
Меня интересует теперь, как Петр повел себя в момент исполнения этого пророчества. Хотя не раз считал за преображение, вдруг возник вопрос, скажете или нет, когда преображение произошло, днем или ночью?
Ну, утром, кажется.
Не понял, ты уже был замешан в молитве. Он же спросил, как молиться.
Да, ну, слушайте сам. Ну, вот такая деталь, которая, ну, в общем-то, что-то мне запало в глаза. Значит, читаем Матфея 6:28.
И об одежде не заботьтесь.
Не, 16:28. Да, а я неправильно, 16:28.
Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем.
Значит, какое пророчество он произнес?
Ну, а о том, что они увидят Иисуса как Мессию уже, как царя.
Да, значит, как бы он пообещал, что они побывают в Царстве Божием.
Ну, как бы второе пришествие.
Да, как бы второе пришествие. И теперь уточним же, когда это было. Ну, мне это тоже было интересно. Во-первых, время молитвы Христа. Какое время обычно он молился?
Ночью.
Что?
Ночью.
Ночью. Кому надо, посмотрите. Матфея 14 глава 23-25 текст. Луки 6 глава с 12 текста там. 21 глава с 37 и 22 с 39. Короче говоря, Христос все время молился ночью. Еще почему преображение произошло ночью? Помните, давайте взглянем, Луки 9:37.
Ну, еще как в самый темный час истории произойдет пришествие, так же и ночью он как бы преобразился.
Да, благодарю.
В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа.
Значит, понятно, что преображение было когда? Ночью. Потому что на следующий день они спускались с горы. Но кому надо точно, то открывайте преображение, дух пророчества, желание веку в эту статью. И вы там прочитаете, что был насыщенный трудовой день, все устали капитально, и Христос их ведет на гору, они думают, что он, во-первых, только троих ведет, и все там усталые. Короче говоря, дорогие друзья, преображение было ночью. И с братом Антоном я очень согласен, что очень символично. Темное время суток, темное время истории, ну и чтобы и в учениках на душе просветлело чуть-чуть, то это происходит ночью. Так, еще один момент важный, если можем усекти его. Помните, что контекст какой был? 16 главы, контекст какой, там Петр же исповедует Христа Мессией,
угу.
А потом категорически возражает против страданий,
угу.
Потом получает как бы обещание, что он кое-что увидит, то вот это преображение надо всегда связывать с тем, что Христос каким-то образом хотел просветить и убедить учеников, что страдание Мессии – это обязательно. Как пророчество это исполнилось, когда они были на горе Преображения? Что ученики делали?
Спали.
Да, то есть смотрите, как интересно. Христос предупредил, что будет исполняться, и можно. Тебя приводят на место, где пророчество уже должно исполняться. И ты умудряешься там отоспаться. Вопрос теперь уже ко всем, кто сообразит быстрее. Зачем Петр выбрал из всех чудес, которые в его жизни были, именно вот это одно единственное чудо? Почему он берет именно гору Преображения? Ну, например, ходил, рассказал бы, как по воде он ходил.
Здесь сам, ну, он свидетельство от самого Бога, все истинные.
Подтвердите, положение Иисуса.
Да. Ну, громко скажите.
Свидетельство от самого Бога. Для того же Петра. То есть те чудеса были в какой-то степени для людей, ну, большинство, да, исцеления. А это чудо было вот именно, ну, Христос Мессия, как еще одно утверждение этого.
Да, благодарю. Это настолько впечатляюще, что, во-первых, это пророчество, которое относилось к Петру. И Петр как бы признает, что было же предсказано, что некоторым такое преимущество будет дано. И он теперь говорит, как Христос его исполняет. И поражается еще чем? Ну, может быть, 16, мы 16-й не читали еще или читали уже? Ну, 17-й, когда принесся глаз.
«Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глас: „Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе».
Благодарю. Редко, когда Петр, затаив дыхание, осознавал, что Бог проговорил к нему лично.
Угу.
Три человека, и Бог проговорил лично. Но еще почему этот отрывок очень знаменателен? Не можете сказать, вот когда во время разговора, который там происходит, что происходит в сознании учеников?
Ну, им было стыдно тогда.
Правильно.
Это повлияло на Петра. И что важно, то преображение, оно еще не исполнилось. И это как надежда на будущее, что еще не конец.
Хорошая мысль. А не скажете, а какой вопрос еще у них возник?
Ну, Иисус же задает, не мог ли ты бодрствовать? А теперь этот вопрос...
Не, сугубо вопрос в ихнем сознании, уже без видения, когда они осмысливают все это.
Почему мы не смогли?
Нет, а в них возникает еще один вопрос. Что было же пророчество, что Илия должен прийти. Понимаете? То есть, когда они видят Илию и Моисея и Христа на горе, то в их сознании возникает вопрос, подождите, а как же есть пророчество, что Илия должен прийти, а потом придет Иисус? И они спрашивают, так он же должен первый был прийти. Как это понимать? А Христос говорит, а вот так надо понимать, что это пророчество тоже исполнится. Но, к сожалению, опять люди просмотрели это пророчество. И высказывают следующую мысль. Точно так поступят и с Сыном Человеческим. 18 текст.
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе.
Благодарю. Какое доказательство теперь Петр приводит, что Петру надо верить?
Голос.
Да, что он записывает. Во-первых, он очевидец. Второе, он участник пророчества. И третье, что сам Бог проговорил к нему. Это очень авторитетно. Девятнадцатый текст.
И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
Как вы думаете, какое бы слово надо выбрать с 19 текста, так бы для обращения, ну, для того, чтобы о нем подумать? Есть какие предложения?
Вернейшие.
Обращайтесь.
Значит, то, что пророческое слово, мы уже так чуть-чуть затронули о нем. А вот интересное выражение, Петр говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь. Значит, что значит обращаетесь? Обращать внимание или внимать, когда кто-то говорит. Беречься, остерегаться, если это предупреждение. Посвящать или предавать себя, или как бы отдавать себя пророчеству, чтобы оно исполнилось в твоей жизни. И, может быть, обращаться, это может означаться, что заниматься этим как бы как можно чаще. Получив свет и ясные предостережения, вы вместе с тем берете на себя ответственность. И от того, как вы обращаетесь с полученным светом, зависит ваше будущее блаженство или погибель. То есть что значит обращаться? После всего перечисленного. Да, благодарю. То есть не просто ты так ради спортивного интереса, а ты берешь на себя ответственность, как мы привыкли говорить, за полученный свет. 20 текст. Федоровна, читаем.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
И дальше.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Что теперь в отношении толкования пророчества? Как надо руководствоваться, каким критерием?
Быть движимым духом.
Да, никогда. Вот нам надо это сейчас выяснить.
Никогда не было пророчества. Никогда не было пророчества дано без Духа Святого, и ты никогда его не поймешь без этого же Духа Святого.
Да, благодарю. То есть дух, который был в Петре, помните, мы говорили, на кого Петр рассчитывал, что его послание будет принято?
На единомышленников.
Так вот, единомышленниками делает нас общее исследование Писаний, потому что мы единомысленны, но еще более здорово, что Дух Святой, который записал пророчество, теперь Дух Святой должен это пророчество помочь нам и самим понимать. Пожалуйста, какие еще есть мысли?
Что имеется в виду под хитросплетенными баснями?
Значит,
я так понимаю, что пророчество противопоставляется вот этим баснам. Как понимать,
да? Да. Ну, не готов я так, чтобы четко и кратко ответить на этот вопрос.
По толкованию. Мы видим в истории ситуации, когда люди, имея Библию и пророчество, неверно с ним обращались. Это опыт 1844 года. Это опыт первых учеников, которые ожидали мессию. И сегодня мы читаем о вернейшем пророческом слове. Как нам не наступить на вот эти грабли, на которые наступали миллериты в этом году?
Ну, я думаю, может быть, мы подойдем, потому что вопрос будет второго пришествия. Ну, дальше. В уроке будет вопрос второго пришествия. То мы потом уже этот вопрос, я думаю, в деталях сможем посмотреть. Ну, в общем, можно сказать так. Первое, мы не должны никогда... Ну, вот у меня жизнь так уже плохо сложилась. Я говорю, Господи, ты уже должен приходить, потому что мне плохо. И под свое настроение находить пророчество. Или наоборот, когда я говорю, да, ну сколько людей еще не слышало, ну потому что в моей жизни все хорошо, поэтому пока мы будем откладывать это. А некоторые вообще примут такое решение, что вообще никогда не смогут. Ну, такого быть не может. Вот да, наглые ругатели так и скажут, что второго пришествия не будет.
Ну, а вот по тексту еще можно? Может, да. По уроку. Обращайтесь к нему как к светильнику. Мы заметили, что светильник нам нужен только до момента, когда день солнцем поднимается. Потом нам светильник не нужен. Это так и с пророческим словом.
Ничего не могу понять. Это нам надо ответить или что? Значит, с пророческим словом обстоит дело следующим образом. Что вот это, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Это не говорится о коллективном понимании, а о твоем личном, когда истина утверждается в тебе настолько, что ты уже имеешь этот свет, и свободно уже владеешь им без всяких сомнений и переживаний.
Ну, хорошо, то с утверждением. Да? Хорошо. Итог. Какой у нас итог?
Итог очень интересный. Во-первых, мы можем говорить о пророчестве, как оно исполняется.
И о моем состоянии.
Да.
Сплю ли я? Или где я?
Очень красивая идея, связанная с тем, что хорошо, чтобы кто-то время от времени нас как-то возбуждал в нас чистый смысл.
Ну, еще пора, чтобы мы уже сами кого-то возбуждали.
Ну да, если мы на это способны, то чтобы вот это возбуждение, если уже мы его и производим, люди не говорили о нас, что делают большие волны, понимаешь? Делают большие волны. Но чтобы это был взвешенный и здравый подход, без, как один говорил, без фанатизма.
То есть лодку можно раскачивать,
да? Так, что...
Да, и слово «возбуждение», оно интересное и из мирофизики. Возбуждение – это привнесение какого-то импульса извне в некоторую уже сложившуюся, установившуюся систему, которая находится в покое,
да,
где силы уравновешены. Да. Возбуждение – это импульс извне, который выводит из равновесия системы.
Да.
Хорошо.
Хорошо. Тогда хорошего вам возбуждения.
Чистого смысла.
Чистого смысла.
Спасибо.
И крепкой веры. Пока.
Благодарим, да. До свидания.